Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Как всегда, по будним дням, пока что так получается, я начинаю мою программу, которая называется «Ганопольская правда». Это дальше с новостей, мнений и всего того, что, как мне кажется, интересно вам, потому что прежде всего оно интересно мне. Я тут лично, личная заинтересованность. Добрый вечер. Спасибо, что собираетесь понемногу. Я сейчас с вами поздороваюсь. Сегодня как-то лениво, наверное, опять сегодня какой-то футбольный матч или что-нибудь. Несколько пояснений. Значит, я сегодня... У меня был довольно тяжелый рабочий день. Почему? Потому что я веду на прямом канале 2 часа, а сегодня так получилось, что заболел ребенок у моей коллеги, и меня попросили еще 2 провести, а это довольно такие... Ну, громоздкие программы, требующие затраты эмоциональной. Поэтому 4 часа я вел, у меня немножко сел голос, и я хотел бы, чтобы он сейчас не сел окончательно. Поэтому буду негромко говорить. Ну, традиционные слова. Пожалуйста, посмотрите, подписаны ли вы на канал. Проверьте, пожалуйста, вспомните, сказали ли вы друзьям, что есть такой мой канал. В обязательном порядке поставьте лайки, очень вас прошу. Ну и если вы бросите мне донаты в течение программы, ну можно, конечно, и в любое время, но во время программы я вас искренне благодарю, там кланяюсь, становлюсь на колени и так далее. А воду буду пить из вот этой чашки, я вам сказал, я купил в English House. Меня поразило. Я купил 2. То есть себе делать кофе. Да. Ну, тут сейчас вода. Значит, у нас много интересного материала. Вы начнем, пока собираются. А, ну да, я же забыл с вами поздороваться. А так нельзя. Максим Чекановский. А кто помнит фильм «Дни затмения» Сокурова? Я помню. Значит, здравствуйте, Матвей Юрьевич, и всем чатовцам добрый вечер. Добрый вечер, Масик, Наталья Николаенко, доброго вечера из Житомира, сумую за Херсоном, але там зараз дуже погано. Да. Мытищи, Москва, это разные люди. Добрый вечер, обожаемый каждый вечер, любимый блогер. Ну, облизали просто меня, зачем так? Петр Степанов, истинный израильтянин. Добрый вечер всем из Тель-Авива. Дамы и господа, вы прекрасны. Вечерний Рим, с вами Бонасера. Ух ты, начал учить украинский язык. Есть подозрение, что на это меня сподвигли ваши эфиры. Всем привет, слава Украине. Да, слава Украине, действительно. Привет, вітання, Біла Церква. Вітання – это приветствие. Доброго вечора, Софії, добрих суток. Это разные люди все. Всем добрый вечер. Hello from USA. Значит, привет из Лозанны. Где старшая? Придет, наверное, старшая. Генминас Бугелис. Вильнюс с вами. Слава Украине. Клуб полуночников, пишет Леопольд Дора. Да. Витаю, місто Ніжин. Дальше. Люба Алексеенко, конечно, лайк, как всегда, в самом начале. Всем здравствуйте, Якубаускас. Я 89-й. Это прекрасно. Виталий Минкин, привет из Симферополя. Добрый вечер, мы с Украины. Звонецька Залога пише спека, то есть жара. Всем привет из Петербурга. Добрый вечер из Кишинева. Бойкая, добрый вечер. Всем доброго вечера, судя по названию. Бандервюнтер. Вітаю вас, як завжди. Привет, Мінс с вами. Матвей, спасибо за трудовой подвиг. 4 часа смотрели с удовольствием. Да, Михаил Андреевич Суслов, тяжеловато, я только сейчас отхожу. А понимаете, никого не волнует. Ведущий, вот он сел, никого не волнует, что у него болит и так далее. Пришел на работу, пришел, сел, давай работай. Ну и кроме того, понимаете, ведь искусство ведущего – это не дурость такая, которая называется «раскрыть гостя». Раскрыть гостя невозможно. Почитайте в интернете мою книжку «Кисло-сладкая журналистика». Это все дуристика, что можно кого-то раскрыть. Человек раскрывается ровно настолько, насколько он хочет раскрыться, ни более, ни на копейку. Тут есть другое, есть определенные способы, как сделать разговор более эмоциональным, более живым и так далее. Ну, этими секретами я делиться не буду, за это я получаю зарплату. А хочу вам сказать, что вот 4 часа мне удалось это сделать. Да? Там в первом часе у меня были первые 2 часа 4 гостя. Калининград с вами. А у меня маги. А я не помню, что такое маги. Я помню рекламу. Ирина Цыга, подозрительно не увеличивается количество подписчиков. Может, кто-то мухлюет. Может быть, я не знаю. Добрый вечер, Бархударян. Hi from Canada. Мой лайк 349. Привет из Чехии. Матвеевич, планируете перенести время программы с 11 до 10? Дорогой Виталий Галущенко, вы знаете, почему я не могу это сделать? Я вообще ее делал бы там в 9 или в 8. Но проблема в том, что у меня только в 10 заканчивается эфир. Мне надо приехать, надо включить аппаратуру, ну и так далее, и так далее. Когда мы делаем в выходные дни, мы делаем в 10. Простите меня, ради бога, но не получается. Мюнхен. Мне сделали комплимент. Хэмбургер. Мюнхен. Очень жаль, что нет новых подписчиков. Ведущий интеллектуал, но нас мало. Я для себя поняла, почему. Ну, давайте тешить себя этим. Уай. Кружечка Шпрот из Риги. Вы получили донат из Риги. Спасибо вам большое. Слушайте, я очень признателен вам. Сейчас я сделаю. Здравствуйте, Матвей Гонопольский. Андрейс Елисеевс. А, Елисеевс, да. Да, Елисеевс. Спасибо вам большое. Добрый вечер, спекотный Бруклин, витаю, гарную этеру, Матвій Юрійович. Ефір, по-українськи можна говорити ефір, а є все-таки таке українське слово, більш м'ясисте, етер. Киньте кофе, Матвій Юрійович предлагає Бойка. Литва, ми щирі вітання, здравствуйте. Ух, слушайте, повалило, привіт із Харкова, привіт із Литви. Наталі Франко, да. Леопольд Дорос. Сполучені Штати ведуть переговори про відправку ізраїльських систем Patriot до України. Financial Times повідомляють, що це значно покращить здатність протистояти російським повітряним ударам. Ну, це, звісно, чим більше ПВО, тим більше щастя, скажімо так. От Анна Маркс пише, наступний тиждень – це неділя. И неделя в русском языке женский род, а в украинском языке мужской, наступный тиждень, він, будет еще более жарким. И, кстати, я долго привыкал, но еще с детства, да, что собака, вы знаете, в русском языке это женский род собака, а по-украински также произносится собака, але він, то есть мужской род. Він, собака, ну, парадоксы языка. А, магии блюда японской кухни. Да, я все понял. Добрый вечер, дорогие, как и вчера. Вижу много нас из Израиля и так далее, и так далее. Добрый вечер, Матвеевич. Наш, может, и немного, но мы в тельняшках. В данном яхт-клубе. Да. Хорошо, давайте я сейчас вот с чего начну. Пока еще все-таки люди собираются. Я хочу вам прочитать... Вот что. Знаете, умные люди, а, безусловно, Юлию Латынину, несмотря на все ее завихрения, которые периодически бывают, на мой взгляд, и необъективность, я считаю блистательным аналитиком, особенно когда это касается ее периодов, ее, так сказать, ну, скажем так, те периоды, которые она изумительно знает. Вот что она пишет. Смотрите. Первая мировая война, гибель империи и закат Европы. Немногим более века назад Европа и США, то есть западная цивилизация, полностью доминировали над миром. Англия, Франция и Италия делили между собой обломки Османской империи. Ислама как политической силы не существовало, а в Африке и на Востоке шла стремительная колониальная экспансия. Над Британской империей не заходило солнце. Сама Европа, точнее ее восточная часть, была поделена между четырьмя империями – германской, австрийской, российской и атаманской. Сейчас, спустя век, от этого величия не осталось и следа. Европа является не субъектом, а объектом колонизации со стороны Африки и Азии. Большая часть разделена на небольшие национальные государства, которые слишком немощны, чтобы создать свои собственные научные и технические школы, но которые обладают правом вето в ЕС, как в польском Сейме правом вето обладал любой шляхтич. Леопольд Дора, как всегда, вы прекрасны. Спасибо вам за донат. Восточная Европа по количеству языков стала напоминать Новую Гвинею. Доля белого населения в мире стремительно падает, и ни одна европейская нация не способна даже воспроизводить себя, не говоря уже о колонизации и экспансии. Все это произошло в результате двух войн, Первой и Второй мировой. Как и почему началась Первая мировая, ну и так далее. В общем, вот понимаете, можно там поспорить, да, ну, например, что небольшие национальные государства слишком немощны, но правда заключается в том, что нигде и никогда война не идет на пользу. Вы меня простите. Только Путин считает, что это будет польза для его страны, потому что будет больше территорий. Ну, дальше. 40 секунд длится эта удивительная история. Значит, ну просто, что происходит с этим человеком, я не очень знаю. Джонни Талк пишет. Душераздирающая история про то, что Арестович не может вернуться в Украину, потому что украинцы его сразу сдадут россиянам, и те его убьют Искандером. Про это Арестовичу рассказали американцы, и он теперь вынужден жить на яхте в Тихом океане и кушать омары, ну, питаться омарами. Ну вот, давайте эти 40 секунд послушаем. Довольно, ну, такая какая-то странная история.
Вы там говорите о том, что кончится война, и да. Вы будете есть омаров в Тихом океане на яхте, да, и вести семинары.
Я так уже ел омаров в Тихом океане.
Вот я и хотела спросить, что война еще не кончилась, а вы уже и с омарами в Тихом океане.
Да, я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне не дают просто.
Что значит не дают?
Ну, вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. Куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит Искандер какой-нибудь. Моя мало то, что сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. Гарантированно 100% свои, сдав ваши. Меня американцы не пустили в Украину. Это же не мое решение было. Меня четко предупредили. Очень уполномоченные люди. Не едь.
Это совершенно потрясающая история. Я вообще изобретательный человек, но я, конечно, буду учиться таким отмазкам, что да я бы с удовольствием. Ну да, вот Вайлет пишет, какой-то он странноватый. Вот он действительно, знаете, между прочим, кого он мне напомнил? Он мне напомнил лидера «Яблока» Григория Явлинского. Помните, Явлинский, когда дело шло к выборам, он сказал, вот если народ соберет там 2 миллиона голосов, я пойду на выборы. Понимаете? То есть сидит человек, царь горы, и вот это. Ну вот Арестович так, я не знаю, я ему не судья. Ну вы знаете, что большая проблема в России с машиной Нива, которая без перерыва выпускается уже, по-моему, моего возраста. И, значит, и она не может быть выпущена, потому что нет каких-то запчастей из-за санкций, чтобы она была, чтобы четыре, две ведущие оси были. То есть, чтобы она была четыре, не две передние или две задние, а четыре. Финамис бросил в меня 5 чашек. Фаина, спасибо большое, Фаина. И вдруг возбудился Соловьев, и Соловьев начал кричать по этому поводу. И вот послушайте, что он говорит, а потом я вам поясню. Соловьев прекрасен. Вот понимаете, если вы хотите получать высокую зарплату, не имея никакой ответственности, то, пожалуйста, учитесь у Соловьева.
Но мы все будем делать...
Сейчас вот так.
Может, наконец появятся деньги, чтобы у Нивы появился и передний привод тоже, и она стала полноприводной. Это позорище. Но мы все будем делать вид, что... Ты не в курсе этой истории? У Нивы кончились запчасти, поэтому она теперь только заднеприводная.
А,
Ну, видно, в советское время. То, что наклепали, теперь кончилось.
Я первый раз услышал. Поэтому я удивился.
Да, это главная новость последних дней. То есть, задача вдуматься.
Во-первых, я хочу сказать, некто бросил в меня три чашки. Спасибо большое. Значит, послушайте меня. Вот, понимаете, это идеальная позиция, скажем так. Просто возмущаться. Вот просто возмущаться. Он не говорит о том, почему нет запчастей к Ниве. Он не говорит это. А зачем ему это говорить? Потому что тогда... Ну, вы знаете, как главное, самое главное в любом расследовании – не выйти на себя. Он боится выйти на себя. Ну, то есть на себя, на Владимира Владимировича, потому что, ну, так сказать. Теперь некоторые новости, которые произошли сегодня. SpaceX построит аппарат, который оттащит МКС с орбиты. Я вам потом более подробно скажу. Ну, вы знаете, международная станция космическая, она доживает какой-то свой последний период жизни. Ее надо будет оттащить куда надо, чтобы она, потому что она огромная, чтобы она правильно сгорела в атмосфере. Я потом вам прочитаю. 27 июня в Атланте, Джорджия, пройдут дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Вот они будут сегодня в 4 часа по киевскому времени, ну и, соответственно, 7 часов. То есть это будет, получается, 11 по Нью-Йорку, Вашингтону. Китай впервые за 21 год отправил панд в США. КНДР заявила об успешном испытании ракеты с разделяющимися боеголовками. А что у них не бывает? Что у них не успешно? У них все успешно. Бывших министров обороны КНР исключили из коммунистической партии Китая. Избирательная комиссия Северной Каролины проголосовала за исключение Роберта Кеннеди-младшего и Корнела Уэста из бюллетеней на выборах президента. Почему, не знаю. Я просто вам читаю эти новости. В Боинг заявили, что расследованию инцидента с отвалившейся дверной заглушкой на самолете Alaska Airlines помешало отсутствие документов. Ну, конечно, Боинг переживает не самые лучшие времена. Просто, скажем так, совсем не лучшие времена. На улицу вышел корреспондент и задал вопрос. Нужно ли пытать людей? Вот что ответили
некоторые
россияне. Давайте послушаем.
Если нужно для дела, можно, наверное, и поднадавить.
Как по-вашему, вообще это допустимо по-человечески, по закону или нет?
Ну, не знаю, 50 на 50.
То есть бывают ситуации, когда надо?
Да.
Каких ситуаций допустимо?
То есть бывают ситуации, когда надо?
Я считаю, надо, да.
Наверное, в единичных случаях.
Так, в единичных случаях. В России вдвое выросло количество смертей в отделениях МВД. За последние 15 лет жертвами полицейского насилия стали не менее 1330 человек. Это правильный такой опрос, потому что люди Мирослава, вот с них и начинать пытки. А теперь я хочу вам сказать, что раненый в жопу вдруг начал себя проявлять. Я имею в виду господина Рогозина. Значит, Рогозин всякие разные стал делать заявления. Я их как бы разделю на две части. Вот давайте послушаем. Значит, он рассказал, вот понимаете как, это государство, вот я тут в йогуртнице, вот у меня йогуртница. Она, вы знаете, значит, берется молоко, в молоко ты добавляешь там в общее количество пакетик вот этих вот специальных заквасок, размешиваешь, и там 8 часов оно стоит, и вот оно готово. И вот, понимаете, Россия – это вот такая вот, такой йогурт. Значит, а, Вот есть молоко, туда засыпается ложь, и все становится ложью. Ну вот сейчас вы услышите немыслимую брехню, за которой, если я когда-то его встречу, хотя он, наверное, он же моложе меня, он сильнее меня, я ему все-таки дам по роже. Короче говоря, он разговаривает с каким-то корреспондентом, флаги какие-то и так далее. Ну вот послушайте, что говорит это мудила. Значит, он рассказывает, что он был в Украине, и там где-то зашел в украинскую то ли школу, то ли библиотеку. Да, сейчас вы послушаете это, и я бы так вам сказал, что помните, да, были времена похуже, но не было подлей.
А помните, вот этот был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах?
Конечно.
Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. А я их, когда приехал в Запорожскую область, значит, и когда прошелся по школам, по библиотекам, там такие книжки, я вам скажу, значит, «Юность Гитлера», там, да, «Майн кампф», так это вообще просто, так сказать...
Настольное.
Да, да, настольное пособие, да. Значит, история всего этого, так сказать, украинского этого национализма в таких красивых картинках и прочее. Я прям сгреб мешок эти книги, сам взял, значит, бензин и поджег это. Ну, некрасиво, конечно, с моей стороны, как, значит, там, доктора наук, наверное, книжки сжигать, но это не книги, это яд, реально, да, для детей.
Ах ты ж кусок говна. Сегодня был такой казус. Сегодня был очень хороший день для Украины. Это голос Рогозина был, который лгал, что «Майн кампф» и так далее. Какой он, какой... Блин, просто... Вот Ганочка написала: «Мерзота, фу». Кошмар. И зачем, главное? Ну никто же ему не видит. Никто же ему не верит. Да-да-да. Анна Маркс, она протестовывает. Она говорит: да-да, «Майн кампф» с 4 класса изучают в Украине. Понимаете, он соврал. Вообще с 4 он говорил про 1. В 1 классе изучают труды Муссолини. И пытаются копировать рисунки юного Гитлера, акварельки его. Я вам сейчас покажу интересную вещь. Значит, ну, вы знаете, что есть такой заклятый друг у Украины, это Орбан, это Венгрия. И на все они нет, 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 нет. Я вам подробности, так сказать, не буду рассказывать, но вот что сегодня произошло. Тут нет звука. Сегодня Украина подписала несколько договоренностей, очень важных. Она подписала такой общий договор о взаимном сотрудничестве во всех сферах, такой стратегический, на много лет вперед, именно с европейским сообществом. Там присутствовал и Орбан. И вот Орбан вдруг подходит к Зеленскому. Я думал, что он ему даст в морду, либо один другому, либо тот этому. Но произошло совершенно другое. То есть вы будете слышать интершум, потому что непонятно, о чем они говорили, но говорили. Вот подходит Орбан. Я вам скажу, что есть такая наука, которая называется вот там «язык тела». У нее есть какое-то название. Вот я вам хочу сказать, что вот эта история, которую вы сейчас видели, она показывала абсолютное доминирование Зеленского над Орбаном. Потому что Зеленский то поворачивался в полу там, 45 градусов, там, понимаете, и так далее. Тот что-то доказывал и прочее, прочее. В общем, как бы я очень рад таким обстоятельствам. Идем дальше. Ну, россияне, вот это вот мне очень нравится. Кто это придумал, черт побери? Называется «Влажные мечты». Вот, ну, это так гениально. Ну, это просто гениально. «Влажные мечты». Сейчас вы увидите новый ролик пропагандистский, прекрасно снятый. Вы там все поймете. Про то, что специальная военная операция идет по плану. Значит, чтобы вы сразу поняли, начинается с того, что меняют табличку «Авдіївка» украинским языком на «Авдіївку». Немножко сложно смотреть. Почему? Потому что кадр сделан 16, даже не 16 на 8, а какая-то странная очень история. Но вот сейчас вам все станет понятно. «Влажные мечты». Смотрим.
Ну что, там много еще?
Много. Но работу доделать надо.
Надо доделать.
Ну, я думаю, вы все поняли. Матвеевич, когда вы будете опять показывать ролики с компа на весь экран? Не буду в ближайшее время, я вам объясню. У меня нет на это времени, потому что, во-первых, вы и так понимаете, во-вторых, это длинная работа, это надо скачивать эти ролики надо загонять в компьютер. У меня нет на это ни времени, ни сил. Перетерпите. Ну, послушайте, все же компромиссно. Фантастические твари. Я вам сейчас еще одну фантастическую тварь
покажу, в Америке был чтобы, такой, что это...
чтобы вы поняли. Все гибнет, кроме России. Все гибнет, все гибнет. Особенно, когда ты приходишь за бабки к Соловьеву.
Мы часто вспоминаем, сколько американских инженеров приехало в Советский Союз. А чего они приехали? В коммунистическую страну. Да потому что жрать в Америке нечего было. И потому что голод в Америке был такой, что этот голод был посильнее, так сказать, советского голода 32-33 годов. Вот они и приехали в Советский Союз на советские золотые рубли. И никто, кстати, из политиков американских судилищ по этому поводу не устраивал. И по отношению к американским корпорациям, которые туда заводы завозили. Коммунистам завозили заводы. Опасность от мировой революции Америку не беспокоила. В 72-74 год, когда пришла к нам Америка с инициативой разрядки, я подчеркиваю, с инициативой разрядки пришли Соединенные Штаты к Советскому Союзу, а не наоборот. Они пришли тогда, когда кризис Соединенных Штатов был сильнее, чем кризис 30-х годов, чем Великая депрессия. Конец 60-х, начало 70-х. Именно в это время они приходят к нам с предложением о мире. И я вас уверяю, в течение ближайшего года мы будем иметь разные вариации мирных предложений, ну, которые будут называться мирными.
Дмитрий Куликов, политический аналитик. Здесь хорошо написали, он с дурдома сбежал. Да, он сбежал с дурдома. Но он не сбежал с дурдома, он изображает из себя идиота, как будто, ну, идиот на зарплате. Ну, да. Какая скотина вонючая. Все же прекрасно знают, почему они приехали, что они индустриализировали полностью. Построили что-то не то ли более 100, то ли более 200, ну, в общем, короче. дешевая история. Так. А вот эти бабки, значит, вы знаете, как их называют, отряды Путина, вот эти вот, да, они все больше и больше переходят на коммерческие рельсы. И они соединяют в себе все самое паршивое, неприкрытую старость и беззубость, которые они не скрывают, абсолютную бедность, нищету. И делаем то, что нам скажут. А почему бы нам, говорят они, в их несвежих халатах не прорекламировать, например, безалкогольное пиво? Ну, твоя давайте песня, посмотрим как эту рекламу. Угу. Может быть, действительно, это хорошее пиво, я не знаю. Может, вы купите.
Все, Шольц, твоя песенка спета. У нас есть свое светлое, безалкогольное, абширонское, из баварского солода.
Ой, какое прекрасное пиво.
Запад, ты хотел лишить нас своего баварского пива? Получилось, а хорошо. Мы теперь пьем свое. Все, Шольц, твоя песенка.
Да, Шольц, твоя песенка спета. Значит, Сергей Сигул, нет у них никаких золотых коронок, у них зубов нет. Я их крупно смотрел на экране. Значит, что интересно, она говорит, из баварского солода. А где вы, тетки, берете баварский солод? И разрывает портрет Шольца. Все, Шольц, тебе конец. Господи боже мой. Ну, еще, вот, понимаете, я немножко не согласен с тем, что вы сейчас увидите, потому что здесь говорится, что необразованность, по сути, в этом сюжете говорится, необразованность ведет как бы к войне. Да нет, все дело сложнее, но...
Чуть-чуть сюда, вот чуть-чуть сейчас, сюда бы сместить, да, все.
Да, давайте вот посмотрим, значит, девушку спрашивают о чем-то. Вот давайте посмотрим.
С какими странами другими граничит Россия?
Вроде бы Китай.
Так, так, хорошо, внезапно.
Москва. А? Москва.
Так, с Москвой граничит Россия еще?
Не знаю, вроде бы Воронеж, но не скрылся.
Китай с этой стороны, получается, Москва и Воронеж? И еще четвертая, получается, сторона остается, да. Вот тут вот.
Тут будет у нас тогда Санкт-Петербург.
Границы безумия.
Ну, в целом.
Что граница безумия? Это... Теперь переходим к новостям. Я, наконец, перебросил массу материала из как бы того, что давно-давно лежит, но новости свежие. Я перебросил стихи и интересные факты. Ростислав Павленко – это такой интересный политолог, знаток там многих языков и так далее. Интересный человек, я с ним дружу, хороший очень, правильный. Перевожу с украинского. Западные обозреватели обсуждают перспективу прибытия северокорейских инженерных подразделений на временно оккупированные Россией украинские территории. Необстрелянные стройбатовцы... даже если это не стройбатовцы, погоду вряд ли сделают. Но интересно, что их появление есть непрямым свидетельством для двух новостей. Первое хорошее. У россиян такие проблемы с пополнением без мобилизации. За деньгами идут, но все-таки без энтузиазма. Другая новость, менее оптимистичная. Друзья России, он имеет в виду Запад, не переживают про любые красные линии или, или угрозы эскалации. И будут помогать всем, что та будет требовать. Время друзьям Украины задуматься. А нашим дипломатам найти способ это донести, чтобы дошло. Здесь, понимаете, очень важная история. Вот про что. Ну как? Ну это участие иностранного государства. Понимаете? Ну это как? Ну это участие иностранного государства. Иностранное государство приходит на помощь Российской Федерации. У них полуторамиллионная армия. Дело не в том, что... дело не в качестве этой полуторамиллионной армии, а дело просто в том, что любое количество человека, пусть даже это полуторамиллионная армия, ну, представим себе, да, пусть она себе возьмет и убьет, например, 600 тысяч человек, украинцев. Так это же катастрофа. То есть это как? Вот они подписали, и все, и начинается поездка. Хотя я вам хочу рассказать интересную вещь, которую сегодня я услышал во время одного эфира от политолога, напомните мне, с которым Венедиктов ведет передачи. Вылетает у меня, устал я. Очень интересную вещь он сказал. Вы мне сейчас напомните его фамилию, и я извинюсь перед ним, что вылетает его фамилия. Вот бывают, вы знаете, фамилии, которые вот как-то невозможно запомнить. Северная Корея, законная цель. Да, Пастухов. Послушайте, что он сказал. Это очень интересно. Вы знаете, чем отличается хороший аналитик, например, от Ганопольского? Тем, что хороший аналитик анализирует глубоко и видит какие-то обертона, которые... Он говорит, вот они подписали договор, да? И мы все, он говорит, Пастухов, сконцентрировались на этом договоре. И дальше мы начали надувать этот договор и говорить, вот они сейчас поставят оружие, вот они сделают то, вот они сделают это. Теперь говорится, они поставят армию, северокорейцы. Пастухов говорит, минуточку, как можно делать такие рассуждения, не учитывая, что по этому поводу думает Китай? И дальше он поясняет, и послушайте, это удивительно интересно. Он говорит, мы же с вами знаем, что Северная Корея и еще пару стран того региона, это абсолютная вотчина Китая. Китай им помогает, Китай что-то им там дает, что-то от них получает, но самое главное, что Северная Корея – это такой придаток Китая. И Северная Корея не может сделать какие-то принципиальные действия без согласия Китая. Он говорит, и получается очень странная картина, от которой, я думаю, Китай не в восторге. Он говорит, представьте себе, все было хорошо, этот регион был поделен, и вдруг приезжает какой-то пацан откуда-то и заключает соглашения, которые против Китая, которые забирают у Китая его вотчину. Дело даже не в том, что, например, эти договора больше на бумаге. Просто либо Китай согласился, чтобы эти договора были подписаны, вот этот комплекс стратегического договора. Но тогда возникает вопрос у американцев к Китаю. Вы что, дали свое согласие на то, чтобы северокорейские войска воевали против Украины? Либо согласия не было. И тогда у Китая закономерный вопрос. То есть нам перестать тебе, кроме травы, давать там хлеб, ну все, я не знаю, что там они дают. Ну нет, Китай не дает никаких микрочипов Северной Корее. Ты что? Китай – ядерное государство, и он очень внимательно следит, чтобы... не. Катя, пожалуйста.
Нет, микрочипы Китай свои делает. Они тупые, но... они...
Я говорю, что он не дает Северной Корее. Они очень внимательно следят, чтобы Северной Корее... Ты понимаешь, что будет, если у Северной Кореи, которая рядом с Китаем, вдруг
нет,
будет ядерная?
Нет, микрочипы существуют разные.
Это я понимаю.
И есть слабые микрочипы, которые, может быть, для современных ракет не будут.
Абсолютно быть, понимаю.
Но для ракет, которых Северная Корея тестирует, все время...
Вот, теперь смотрите. То есть, короче говоря, все не так просто. В политике как бы простых решений не бывает. Теперь смотрите, что делает SpaceX. Вот там сидит этот Рогозин с пулей в жопе и говорит, что, значит, как он сжигал книги фашистские.
Упоминание буквально одной страны к тому, что ты сказал, извините, я ем мороженое. Южная Корея. О Южной Корее не говорят достаточно. В ней армия обязательно.
Ну, я знаю.
Среднестатистический южный кореец натренирован не только лучше, но и ест лучше.
Да.
И в лучшем состоянии его здоровья, чем у среднего северного кореца.
Ну, это само собой.
И у них технология очень хорошая, поэтому...
Да. Смотрите, SpaceX построит аппарат, который оттащит МКС с орбиты. НАСА выделит около 800, ну почти миллиард долларов SpaceX на разработку аппарата, который отбуксирует Международную космическую станцию, когда срок ее эксплуатации подойдет к концу, сообщает CNN. SpaceX должна закончить проект в 2029 году. Специальный аппарат должен безопасно спустить МКС на Землю для ее утилизации. На Землю. На Землю. То есть вот эта гамадрила вся, она должна спуститься на Землю. Значит, космобуксир и станция войдут в плотные слои атмосферы на скорости более 27 тысяч километров в час. Кроме НАСА за безопасный спуск МКС с орбиты отвечают Роскосмос, Японское агентство аэрокосмических исследований, Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство. Ну, должно получиться. Значит, то, что Путин шиза, это вполне понятно. Значит, вот ни день без вранья, ни день без вранья. Нету дня без вранья. Я вам сейчас прочитаю, это, конечно, абсолютно гениально. Вы знаете, что делается с флотом российским, я имею в виду с военно-морским флотом. В Черном море их уже нет, они все оттуда поразбегались, потому что поняли, что им конец, но ну, потопили ряд кораблей и прочее, прочее. А теперь я читаю вам Путина. Российский флот в 24-м году, уже идет 24-й год, пополнится 40 новыми кораблями, заявил президент России Владимир Путин. В 22-м году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых корабля и судна, в 23-м 33. В 24-м планируется передать более 40, цитирует Путина Интерфакс. Ну, я сегодня читал это, и мой коллега пошутил, что это, наверное, моторные лодки, потому что только так можно сделать, что такое корабли, пусть даже маленькие. В общем, короче говоря, брехло вонючее, президент так называется. Состояние российского пропагандиста Бориса Корчевникова резко ухудшилось после операции на мозге. Об этом сообщает российское издание МК. По словам журналистов, 9 лет назад у него диагностировали опухоль мозга. Врачи провели несколько хирургических вмешательств, которые вызвали серьезное осложнение. СМИ уточняют, что в последнее время Корчевников сильно похудел. почти потерял слух. Серьезные проблемы со слухом источники подтверждали и ранее. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, последние годы пропагандист активно работал на кремлевских каналах, обвиняя Украину и поддерживая Россию. Корчевников, которому сейчас 41 год, дал редкое интервью, в котором признался в собственных проблемах. Усугубление состояния здоровья и почти полная потеря слуха сделали работу на российском телевидении невозможным. В своих социальных сетях он регулярно публикует фотографии с российскими оккупантами из окопов. А почему я вам это прочитал? Поверьте мне, совсем не для того, чтобы вы там начинали писать, там собаки, собачья смерть, я это не люблю. Пожалуйста, не надо это делать. Болезнь человека – это всегда, так сказать, тяжелая история, понимаете? И человеку надо сочувствовать. Тут, ну а рак – это вообще тяжелая история. Тут для меня важно другое. Вот, понимаете, он, вы знаете, он такой набожный человек, то есть он искал спасение в Боге. И правой рукой он ищет спасение в Боге, а левой рукой, если можно так выразиться, он поддерживает убийство соседей. Вот это вот, так сказать, поверьте мне, удивительно, понимаете, то есть... Днем он ведет передачу, а вечером исповедуется. Или наоборот, вечером ведет передачу, утром исповедуется. Это какая-то, ну, такая странная история. Понимаете? Мне непостижимая. Тут я сначала не верил, когда прочитал. Но что делать? Кадыров, вы знаете, человек такой тикток, резкий, он вдруг предложил совершенно невероятную вещь. Он предложил, прям так и сказал, убивать родственников лиц, совершающих нападение на сотрудников полиции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с мнением главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что нужно убивать родственников лиц, совершающих нападение на сотрудников полиции. Ну, как он согласился? То есть вы понимаете, он же не сказал, я согласен, что их надо убивать. Ни у кого не вызывает сомнений, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жестокой. А вот такая вот история. Мы все время говорим про газ, нефть, но не говорим про уголь. Выясняется, что тут такой же трындец, как и везде. Российская угольная отрасль – одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики, которая включает более 30 моногородов и 650 тысяч занятых с учетом смежных предприятий, на всех парах мчится к тяжелому кризису. Как сообщает Росстат, в январе-апреле сальдированная прибыль в секторе добычи угля обвалилась на 93% или почти в 15 раз. Меньше половины компаний отрасли завершили в плюсе первые 4 месяца, ну и так далее. В общем, горит сарай, гори и хата. Это очень смешно. Есть такое издание в Соединенных Штатах, я не знал об этом. Оно называется YouGov. Ну, может быть, это интернет-издание и так далее. Они сделали опрос американцев, весьма необычный. YouGov, да. Они спросили, значит, они спросили, как бы в вероническом смысле, я не знаю, как они формулировали вопрос, но смысл в чем? Чем, на ваш взгляд, в человеческом смысле хорошо бы было быть президентом в человеческом смысле, понимаете, не в политическом, а в человеческом смысле, если президент будет Джо Байден или президент будет Трамп. И вот послушайте, что они сказали. если будет президентом Джо Байден, то он, первое, будет лучшим гостем, чем Трамп. Второе, даст лучший совет в отношениях с детьми и партнером. Третье, ему можно доверять присмотреть за ребенком. Четвертое, скорее поможет незнакомцу, вернет потерянный кошелек и сохранит в тайне секрет. А если Трамп будет президентом, то лучше спародирует знаменитостей, запомнит дату дня рождения, победит в покер, армрестлинг и танцевальном батле против Байдена, даст лучший совет по инвестициям. Это, конечно, подстава, это иронически, потому что, вы знаете, он миллион раз терпел крах. И дольше проживет на необитаемом острове. Вот такие, такие вещи были сказаны. 51 минута. Переходим к научным новостям. Это очень интересно. Сегодня их много. И хорошие стихи у нас. Ну, это не научная новость, но я уверен, что это правильно. Если кот просит открыть дверь, но когда вы открыли, не выходит, значит, он хотел, чтобы вышли вы. Я абсолютно с этим согласен. Франция, вот я не знал. Франция имеет 12 отдельных временных зон, time zones, более чем любая другая страна на свете.
Канада больше имеет.
Нет, тут написано Франция.
Я тебе говорю.
Хорошо, все, договорились. Значит, Канада. А вот интересно, значит, головная боль чаще... Я не знаю, тут так написано.
Я тебе могу ответить.
Ну.
Франция имеет больше временных зон.
Потому что у них колонии.
У них колонии, от которых они не отказались.
Хорошо. Головная боль чаще всего возникает, то есть не мигрень, а именно просто головная боль, возникает из-за слишком многого, слишком большого уровня углекислого газа в помещении и отсутствие кислорода. Проветривайте. Ну вот, самые комфортные города. Значит, города оценивали по 5 категориям. Стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура. Значит, это результаты прошлого года. Вена на первом месте, Копенгаген на втором, Цюрих на третьем, Мельбурн на четвертом, Калгари на пятом, Женева на шестом, Сидней на седьмом и также на седьмом месте Ванкувер и Осака. А вот последние 10 мест. Значит, идем снизу, ну... Значит, Каракас, ниже Каракаса, то есть хуже, Киев. Ну, Киеву можно простить, идет война. Дальше Порт Моресби, Хараре, Дака, Карачи, Лагос и на последнем месте Алжир. Алжирс. Это что, столица Алжира или я не понимаю? Ну, наверное, вот что-то такое Алжирс. Но как город, имеется в виду как город. Для украинцев, особенно для киевлян, важное сообщение. Шведский ритейлер IKEA возвращается в Украину. Здесь про Арестовича очень смешно написано. Значит, взяли его высказывание и сделали такую, ну, смешную, такое, так сказать, эротические фантазии Лёши. Ну, имеется в виду Арестовича. 2019 год, будет война. 2022, войны не будет, январь. Если что, иду в военкомат. 22-й. Если Зе останется на второй срок, я не иду в президенты. 23-й. Иду в президенты. 23-й год. Дела за границей. Уголовного дела не боюсь. Вернусь. 24-й год. Не вернусь. И последнее. Это его цитата. «Мой роман с Украиной закончен. Бывший нелегко это дается». Удивительный человек такой. А, вот еще Рогозин. Вот это вторая часть, где он говорил, как он сжигал фашистские книги. А вот первая часть. «В этот раз надо на корню выжечь все это украинство. Вместе с их ублюдочной литературой, бредовой историей, людоедство древних урков, увлечением фашистской эстетикой и халуйством перед Западом». Конченый. Вот это вот смешно. Это написал в телеграм-канале, ну, так сказать, человек. Но вот, понимаете, очень трудно определить, он стебется или стебается, или говорит то, что происходит на самом деле. Его зовут Товеливе какой-то, неважно. У меня есть связи в ФСБ, и от них я узнал сведения, что спецслужбы хранят отпечатки анальных отверстий. Они индивидуальны, как и отпечатки пальцев. Впервые их снимают у вас еще в детском саду, после чего заносят в базу. Именно поэтому в гостиницах просят не выкидывать бумагу в унитаз, чтобы отслеживать ваши перемещения по миру, а на основе анализа кала определяются ваши предпочтения и подстраивается контекстная реклама. Вы можете сказать, это безусловно стёб. Я тоже считаю. Но когда мы читаем про боевых комаров, понимаете, то возникает... Вот в этом и прелесть российской жизни, что фантазия неотличима от реальности. Ну, теперь... Первым изобретателем посудомоечной машины стал Джоэл Гоутон, которому 14 мая 1850 года в Нью-Йоркском филиале Патентного бюро США был выдан патент на... усовершенствование машины для того, чтобы мыть посуду. Устройство Гоутона представляло собой цилиндрическую стойку, внутри которой размещалась вертикальная шахта. В нижней находились два поршневых насоса, которые по трубкам подавали воду вверх, где она смешивалась с мыльной пеной и поливала посуду. Работала машина на пару и, согласно задумке Кокрейн, должна была не только мыть, но и сушить посуду благодаря высокой температуре внутри. Я вам напомню, что, внимание, что это изобретение датируется 1850 годом. А в России крепостное право, как вы помните, было отменено лишь в 1862 году, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну и перед стихом смешная штука. Вот знаете, она очень точная, она про жизнь. Стоит пастух, пасет овец. Вдруг садится вертушка, оттуда выходит молодой человек в безукоризненном костюме и при галстуке. Вы пастух? Молчание. Я хочу вам сказать, что вы неправильно пасете овец. Вот смотрите, достает ноутбук, подключается к спутнику. Вот видите, вот картинка. Здесь ясно видно, что за тем склоном трава более зеленая и сочная. Вы согласны? Я вижу, что согласны. Вам надо перегнать отару сюда. Вы хотите, чтобы вам выбрали маршрут перегона? Пожалуйста, есть три маршрута. По этому маршруту, сразу отвечаю, вам идти нельзя. Видите, здесь волки. Из оставшихся двух этот короче, вам по нему. А вот таблица... по изменению рациона ваших овец для увеличения количества шерсти с них. Круто же! И в качестве гонорара я забираю одну овцу. Берет овцу, идет к вертолету, но вдруг слышит. Скажи, дорогой, ты консалтингом давно занимаешься? Да, откуда вы знаете? Во-первых, ты появился, хотя тебя никто не звал. Во-вторых, ты сам задаешь вопросы и сам на них отвечаешь. В-третьих, ты рассказал все, что я и так знаю. Ну и самое главное, ты ничего не знаешь, о чем говоришь. Поэтому положи собаку на место, блять. Это очень правильная история. А за услугу я беру одну овцу и взял собаку. Прекрасно. Я вам когда-то говорил, что, ну вот знаете, никогда не возвращайтесь вот в какие-то там места, я не помню, как это. Дело в том, что я вам рассказывал историю, что у меня очень тяжелый был роман со Львовом, потому что я со Львова уехал, и я помню, когда я уезжал со Львова, я плакал. И потом я не был 25 лет во Львове, так случилось. Потом я приехал и увидел постаревших товарищей, их осталось-то там полтора человека. В общем, короче говоря, все было тяжко. На меня это страшное впечатление произвело. А потом я уже снова приехал и стал часто ездить, и город для меня как бы ожил. И вот об этом я понял, что... На родине, у любого человека на родине, нужно быть либо часто, да, прежние места, нужно быть либо часто, не приезжать никогда. Потому что ты же хранишь ту картинку, которая у тебя была в детстве. Всеволод Багрицкий в 1939 году написал поразительное стихотворение по этому поводу. «Я много лет сюда не приезжал, я много лет сюда не возвращался». Здесь мальчиком я голубей гонял, бродил по лесу, в озере купался. На эти сосны мне не наглядеться, пойти гулять или на траве прилечь. Здесь все мое. Здесь проходило детство, которого не спрятать, не сберечь. И яблоки, и свежий запах мяты, орешника высокие кусты, далекие вечерние закаты, знакомые деревья и цветы. И весла надрываются и стонут, и лодка наклоняется слегка. А над рекой туман плывет, и тонут измятые водою облака. Деревья тянутся к простору, к солнцу, к свету. Еще я молодыми помню их. Здесь все как прежде. Только детства нету. И нет уже товарищей моих. Да. Пожалуйста, ставьте лайки. Вас много было за 5000, а... лайков-то не набрали 2000. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Завтра пятница встретимся в обязательном порядке. Также прошу вас посмотреть внимательно, подписаны ли вы на мой канал. Просто подписка совсем остановилась. Посмотрите, пожалуйста, сказали ли вы своим друзьям о том, что есть такой канал. Такой специфический канал, ну какой есть. И бросайте донаты, я очень буду вам признателен. Ну еще одно, не забудьте, пожалуйста, если вы хотите вот такую книжку «Матвей Гонопольский, смайлики», пожалуйста, вот там вот внизу, ниже, вы можете написать по адресу, там указан адрес, и с вами Роберт вам напишет и так далее, и я смогу вам эту книжку отослать. Это юмористическая книжка, она написана до войны, поэтому тут только юмор. И улыбка. Больше ничего. Тут нет проблем. Это автобиографическая книжка. Смайлики, пожалуйста. Тот, кто хочет, будьте добры, пишите туда. Ну что, спасибо вам большое. Благодарю вас. И мы встретимся завтра, если все будет в порядке. До свидания.